Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 2 марта. Программа «Иностранцы». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Юрий Кот. Украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт «говоритмосква.ру», можно через твиттер «говорит МСК». Но первым делом, вот один из наших слушателей, он подписался Ипатий, спрашивает: вот, а вы как относитесь к тому, что вот я только что представил вас как иностранца?
Ну, очень странно, потому что я не совсем недавно пересматривал свое свидетельство о рождении, и там написано «Украинская Советская Социалистическая Республика». Столицей Советского Союза была Москва, поэтому я не считаю себя иностранцем. Я советский человек.
Да, но Советского Союза же нет. Вот эта история...
Ну и что? Ну, нет Союза. Ну,
две разных страны.
Ну, какие разные страны? Друзья мои, давайте не будем об этом говорить. Мы, на самом деле, может быть, и страны-то разные, а народ один. Вместе с россиянами, вместе с белорусами, украинцами. Все это русский народ. Так, безусловно, есть и другие люди. Но вместо того, чтобы искать то, что нас разобщает, лучше давайте будем искать то, что нас объединяет. Объединяет нас одна история, одно начало. Одни и победы, и поражения. Все это было.
И все-таки я представил вас как главу Департамента информации Комитета спасения Украины, не Комитета спасения Союза Советских Социалистических Республик. Давайте вот с этого и начнем. Комитет спасения Украины. Что это такое?
Комитет спасения Украины был создан на основе вынужденных покинуть собственную страну политиков, общественных деятелей, журналистов, в том числе меня. Мы вынуждены были здесь объединиться, поскольку в своей стране было сложно без риска для жизни действовать и противостоять той вакханалии, которая происходит на Украине последние 2 года после государственного переворота. Только так к этому нужно относиться. Никаких там революций, достоинств и всего остального. Это был вооруженный государственный переворот. Соответственно, к власти дорвались абсолютные бандиты и разбойники. Вот. Ну и результат их деятельности сегодня налицо. Ну, кошмар же происходит на самом деле. То есть есть гражданская война, есть противостояние, разгул бандитизма, есть падение экономики. Все это происходит в результате того, что произошло 2 года назад. И вот, собственно, здесь мы создались, здесь мы начали действовать. Уже действуем открыто с августа прошлого года. На самом деле объединились еще в декабре позапрошлого. За это время очень много работы было сделано, о которой пока что рано говорить, но то, что мы уже смогли за это время сформировать актив людей, которые находятся прежде всего на Украине, которые не просто готовы бороться, они борются, кто-то из них находится и во власти, кто-то вне власти, кого-то так называют люстрировали, а вернее унизили, я считаю, потому что люстрации только так надо к ней относиться, как к унижению человеческого достоинства. Ну вот мы работаем, мы как консолидирующая сила, которая сейчас на эту весну, там сильно раскрывать карты не буду, но очень много сюрпризов ожидает киевскую клику.
И все-таки в конце февраля довольно часто в новостях звучало вот это вот словосочетание «Комитет спасения Украины». Означает ли это, что ваша деятельность активизировалась, или это просто вторая годовщина событий?
Ну, какая годовщина? Нет, конечно. Безусловно, это активизация действия. Вы понимаете, происходит, все имеет свою цикличность, да, у всего есть свои этапы. Вот за это время, пока мы открылись там с августа, мы смогли накопить определенную критическую массу и людей, и идей, и возможностей. И вот сегодня мы переходим на новый уровень, на новый этап. Очень надеюсь, что у нас это получится, в том числе при поддержке наших друзей. Поэтому можно говорить о том, что мы развиваемся, и я думаю, что в ближайшее время у нас еще больше будут говорить, просто потому что мы единственная сила, способная противостоять украинскому беззаконию, потому что мы, по сути, выступаем против всех, кто сегодня находится там во власти. Хотя... Не забывайте, что, безусловно, в каждой и политической силе, и общественном движении, которое сегодня действует внутри Украины, есть тоже и порядочные люди. И с некоторыми из них мы тоже находимся на связи. Но в подавляющем большинстве, к огромнейшему сожалению, там действительно мерзавцы.
И все-таки вот люди, которых вы называете мерзавцами, они ведь пришли к власти через определенную систему выборов. На эти выборы приходила большая часть граждан
они
Украины.
Они пришли к власти не через определенную систему выборов, они пришли к власти через полное уничтожение Конституции. В нарушение всех правил Конституции, начиная с государственного переворота. Ведь помните, да, 21 февраля 2014 года было подписано соглашение, где стояли подписи и европейских министров. Кстати, тогда Россия отказалась подписывать эту профанацию. Так вот, в ту секунду, когда было подписано и было договорено, а после этого произошел переворот, и все, что после этого происходило, даже на государственном уровне, а может быть и прежде всего на государственном, все это было незаконно. И сегодня все, что происходит, тоже незаконно.
Большая часть граждан Украины в этом участвовала. Получается, что вот эта часть украинских граждан для вас люди, которые незаконно действуют.
Нет, секундочку. Поймите, люди действуют в определенных условиях, которые для них создают те, кто ими руководит. Да? То есть уполномоченные. Это власть, это президент, премьер-министр, депутат народный, весь корпус министров, то есть, собственно говоря, кабинет. А эти люди, которые дорвались, да, они создали определенные условия, в рамках которых, кстати, если вы помните, они очень сильно спешили узаконить свое существование, чтобы оно не было разрушено. Другое дело, что к тому были определенные предпосылки и причины, как то, например, поведение, я считаю, бывшего президента Украины Януковича, который имел все возможности это остановить, причем в законном поле, но этого не сделал. Почему? Ну, сложно сказать. Я очень долго переживал эту внутреннюю трагедию, не только я, но и многие мои соратники, когда, по сути, человек, в которого мы верили, не просто как Янукович, мы все прекрасно понимали, что да, вороват там, собственно, может быть, даже не столько он, сколько его окружение. Но мы все-таки думали, что такой монолитный мужик сможет какую-то секунду сказать, да елки-палки, да сколько же можно? Ну, хватит уже вот это заниматься какими-то несерьезными вещами. Давайте будем строить государство. Когда его начали давить, мы пытались его поддержать, но в результате оказалось, что он обычный трус, который убежал.
Тут многие, кстати, спрашивают, и это тоже новости последних дней, это не прямая речь, насколько я понимаю, Януковича, ссылаются на его адвоката, если я правильно помню, что Янукович считает себя по-прежнему президентом Украины и намерен туда вернуться. Значит, комитет спасения Украины не на его стороне.
Ни в коем случае. Ну, во-первых, по закону Янукович уже не является президентом Украины, потому что его срок даже по... если не учитывать там события 21 февраля, когда были подписаны досрочные выборы, в мае 2015 года закончился его срок пребывания в этом посту. Опять же, конечно, это незаконное решение Верховной Рады, которое, опять же, в нарушение Конституции проголосовало за то, чтобы снять с него это высокое звание президента Украины. Но, тем не менее, и этот факт есть. Поэтому Янукович никакой не президент Украины, а все эти два года он сидел и не жужжал, назовем это так, ничего, по сути, не делал, да и предал, собственно, свой народ. Поэтому серьезно относиться к его этим заявлениям, ну, наверное, это какие-то там маячки кому-то, но не более чем. Это больше похоже на напоминание, что я здесь, я живой, ну, живи. Бог тебе судья.
Несколько минут назад, отвечая на один из предыдущих вопросов, вы говорили о поддержке друзей. Тут один за другим люди спрашивают. Вот комитет спасения Украины, в данном случае формулировка Юрия, а кем это финансируется?
Есть люди, которые финансируют, есть структуры, которые финансируют и внутри Украины, и вне Украины. То есть это общественное движение. И все, кто готов нас поддерживать, все сюда вкладываются. То есть если вы пытаетесь там, кто-то, вернее, пытается найти в этом какие-то серьезные потоки из бюджетов или даже олигархов, очень сильно ошибается. Но нету
этого. Смотрите, тут просто 692-й, по-моему, прямо спрашивает, вы собираетесь вернуться на Украину на выборах или с нашей помощью?
Вы знаете, ребят, тут очень сложно сказать прямо, вот, конечно же, хочется действовать хочется вернуть Украину в легитимное поле, в законное поле, потому что у меня сложилось четкое убеждение, что еще одного Майдана Украина не переживет, ее просто разорвет, как мыльный пузырь. Поэтому, наверное, все-таки говорится о выборах. Другое дело, что какие это будут выборы, когда они будут? Ведь Украина уже переживала такой этап в 2004 году, когда выборы проводились под внешним наблюдением и со стороны Европы, и со стороны Российской Федерации, и даже американцев, которых я терпеть не могу, но это отдельный разговор. Просто потому, что они вмешались во внутренние дела моего государства и за эти два года превратили его в колонию. Но это отдельно. То есть, соответственно, безусловно, будут выборы. Если эти выборы будут там ближайшие, ну, все пророчат на осень выборы. Если эти выборы будут, когда все те же на манеже, те же считают, вы же знаете, не важно, как голосуют, важно, кто считает. Ну, тогда, наверное, нет смысла говорить о том, чтобы мы принимали в этом участие. Но в случае, если действительно повторится история, когда есть возможность, чтобы под внешним влиянием и управлением проводились действительно честные выборы, тогда, безусловно, мы готовы выступать, и мы к этому готовимся уже, я же говорю, не один год, получается, мы уже больше года занимаемся этим. Поэтому, конечно же, в легитимном поле, конечно же, в законном. Ну, если и начнутся какие-то протесты силовые, Ну, если народ поднимется, а мы в любом случае будем с народом. Другое дело, что, честно вам скажу, не я лично убивать никого не буду.
Вы не предполагаете, что народ может быть против вас?
Может, конечно же, будут те, кто против, но будут те, кто за. Ну, куда деваться? Поймите, Конституция как таковая для того и создается в любом государстве, как общественный договор, для того, чтобы не сталкивать людей лбами на улице, чтобы люди не брали оружие, отстаивая свои интересы. То есть Конституция изначально предполагает, как общественный договор, именно договороспособность всех разносторонне направленных сообществ. То есть кому-то нравится Бандера, кому-то нравится, например, как мне, там, Юрий Гагарин, Кожедуб и так далее. Очень много достойных людей. Но это же не значит, что, в отличие, кстати, от моих оппонентов, я же не говорю, что давайте будем убивать их за то, что им нравится Бандера. Это же
Гагарин как украинец?
Нет, ну просто как герой Советского Союза. То есть у меня очень много, на самом деле, меня просто почему я вспомнил про Гагарина, потому что вот вы Юра, я Юра, но меня назвали Юрой как раз в честь Гагарина. Мой отец в свое время играл актер, он был актером и играл роль Гагарина на сцене. Кстати, был первый в Советском Союзе актер, который это делал.
Это Юрий Кот, он украинский журналист и глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Уже несколько отсылок было в советское время. И вот 312-й в этой связи спрашивает вас. Любимый вами Советский Союз был создан в результате вооруженного государственного переворота. Получается тогда и тут незаконное формирование?
Секундочку. Государственный переворот, который произошел в 1917 году, это был действительно государственный переворот, который потом романтизировали революции, и именно создание Советского Союза прекратило эту вакханалию и гуляй-поле. Если бы Советский Союз тогда не создался, то еще неизвестно, где бы мы сейчас были и как бы нас называли. Собственно, попытки уже были, если вы помните, подобные потуги, ну, тогда же еще была Первая мировая война, не забывайте, в чем это происходило. Были попытки потом со стороны гитлеровского фашизма нас покроить, перекроить, потом холодная война, то есть постоянно нам приходилось противостоять. И именно эта общность государств, содружество, союз позволила нам остаться самими собой и не раствориться, не быть порабощенными. Давайте честно говорить, поэтому Советский Союз как раз не был государственным переворотом. Наоборот, Советский Союз закончил эпоху или эру, или годы государственного переворота и начал все возводить в ранг государственности, сохранения государственности.
Вы уже сказали про Януковича, а вот бывший председатель правительства Украины Николай Азаров выступает от имени Комитета спасения Украины.
Он глава комитета.
Конечно. Значит ли это, что для Комитета спасения Украины президент Украины Азаров?
Мы в своем комитете четко для себя определили, что со стороны Комитета спасения Украины на пост президента Украины выдвигается Олейник Владимир Николаевич. Тогда как Николай Янович Азаров является главой комитета. И он, кстати, надо отдать ему должное, находится в прекрасной форме как управленец. Я думаю, что если уже и говорить о такой связке, то там Олейник президент, а Азаров премьер-министр.
Это Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Мы следим за лентами новостей. Вот сейчас новости по Надежде Савченко приходят, заявление прокуратуры. Савченко нельзя привлечь к ответственности в России за покушение на жизнь мирных жителей Луганской области. Прокурор просит признать Савченко виновной только в гибели журналистов и незаконном пересечении границы, убрав эпизод с покушением на мирных граждан. Вот к этому делу Надежды Савченко как вы относитесь?
Крайне отрицательно отношусь непосредственно к таким людям, как Надежда Савченко. Я считаю, что каждый из преступников должен быть наказан, тем более убийца. Она убийца. Если говорить о том, как дальше сложится ее судьба, ну, я думаю, что все нужно делать только в рамках закона, никакого своей воли, своей нраве.
Но ведь и определить, что человек преступник, можно только в рамках закона?
Безусловно. Ну, это вам так кажется. На Украине немножко по-другому поступают. На Украине не действует конституционное право, там действует прецедентное право на сегодня. То есть сначала тебя обвиняют, а потом ты пытаешься оправдаться, а они пытаются потом подогнать под свои обвинения законодательную вертикаль. Поэтому говорить о том, что Надежда Савченко — это событие и что-то хорошее для Украины, ну, что там говорить, если ее так называемый этот закон, да, о заключенных, на сегодняшний день позволяет выйти, ну, раньше срока выйти на свободу более чем 50 тысячам заключенных, среди которых огромный процент убийц, насильников. И это все при том, что на сегодняшний день, мягко говоря, на Украине проблема с преступностью очень большая, просто огромная, потому что Если вы помните, в свое время были волны так называемых, когда выпускали ребята эти, которые победили на Майдане, у них было несколько волн, когда они выпускали заключенных. То есть получается, что у нас преступность растет, милицию они уничтожили, отменили, привели полицию. Да, там тоже, кстати, в полиции есть нормальные люди, то есть кто-то смог все-таки остаться. Но в подавляющем большинстве, к огромному сожалению, и статистика об этом говорит, катастрофа, обычная катастрофа. То есть Украину превращают в гуляй-поле. И поэтому я и считаю, что... Я не говорю, что Советский Союз надо восстанавливать. Невозможно, два раза в одну реку не войдешь. Но то, что Украине необходимо будет создавать некое содружество на уровне или федерации, или конфедерации, это гадалки не ходи.
Вот смотрите, теперь дальше. Виталий 44-й полагает, что через выборы вам прийти к власти просто невозможно. Он пишет, тамошние люди и власти не допустят пророссийских деятелей. В бюллетене Почему? Просто. А, потому что они все русофобы, пишет Виталий 44-й.
Ну, друзья мои, давайте оценивать трезво. Если бы мы об этом говорили с вами еще там полтора года назад, я мог бы согласиться. На сегодняшний день ситуация очень сильно меняется. Меняется, потому что, почва-то из-под ног у них уходит. Они все время хотели, давали людям зрелища. А люди хотят хлеба и зрелищ. А хлеба-то нету. ЖКХ выросли в сумасшедшие разы, потом, что у нас там, гривна упала, и, кстати, еще упадет, по тем же предположениям Николая Ивановича Азарова, до лета она уже будет 32 гривны доллар. Все условия действительно падают, финансовые рынки тоже схлопываются, промышленность у нас вообще упала, торговля с Россией они прекратили, потеряли на чем минимум 14 миллиардов оборот. То есть, на самом деле, люди беднеют, и как бы люди там не скакали там или не были убежденными, когда ты с ними начинаешь разговаривать, а я с ними постоянно нахожусь в диалоге, и вчера, кстати, приезжал мой товарищ из Киева, мы с ним, он как раз
поддерживает. Но это здесь диалоги, на территории России.
Не, почему? Я и так списываюсь с людьми, общаюсь с разными.
Но на Украину вы можете поехать?
Я очень надеюсь, что я смогу это скоро сделать, потому что меня вселил надежду вчера принятый закон, который подписал Порошенко, об усилении защиты журналистов. Будем надеяться, что в рамках демократического государства Украина, которое декларирует европейские ценности, этот закон будет прежде всего выполняться. А если это будет, то почему нет? На меня криминальных дел на Украине нету. А если какие-то сейчас и заведут в экстренном порядке, все это будет дуто и политическими преследованиями.
Это Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Это прямой эфир. Можно писать через сайт, через Твиттер, можно на СМС-портал, можно звонить. Харьковчанин пишет. Так. Человек с Украины. Да. Вы поддерживаете отсоединение Крыма от Украины, его формулировка?
Я поддерживаю позицию, когда народ, который живет на определенной территории, вправе сам решать, что ему делать. Давайте не будем превращаться в рабовладельцев или в феодалов, которые будут рассказывать, кому как жить. Если люди живут в Крыму, а, кстати, Крым всегда был автономной республикой, если вы обратите внимание, то есть у них было даже в законодательстве это все изначально предусмотрено, что народ может сам решить. Люди решили. Поговорите с людьми, с крымчанами, спросите у них. Ну, то есть, и, опять же, если вы ставите на чашу весов блокаду...
Я прошу прощения, воды... срочное сообщение. Прокурор потребовал приговорить Савченко к 23 годам колонии. Продолжается судебное заседание.
Да, я думаю, что недолго оно будет продолжаться, должны приговорить.
Юрий пишет, а вот про Азарова заговорили, а что он из своего домика в Австрии уже вернулся, спрашивает Юрий.
Ну, если вы поинтересуетесь, Юрий, немножко историей, то сам Николай Янович заявлял о том, что он давным-давно живет здесь, в России, а в Австрии он летал, по-моему, только на несколько дней, то в самом начале этих событий. Ну, а то, что у человека есть домик, ему, слушайте, ему почти 70 лет. Было бы странно, если бы у человека не было какой-то своей недвижимости. Он имеет на это полное право. А вот считать чужие деньги, я считаю, не совсем красиво.
Для чиновника?
Почему чиновника? Извините, секундочку. Ему еще раз говорю, почти 70 лет. Ну, давайте-ка посмотрим.
Не всю жизнь чиновников. Он был премьер-министром.
Ну, как минимум, да. Человек зарабатывал, тем более он умнейший человек. То есть я глубоко убежден и могу это любому доказать, что Азаров действительно считается лучшим, заслуженно лучшим премьер-министром Украины. Потому что во время его работы ни разу не было падения экономики Украины. Все время был рост. Да, не всегда может быть большой, но был. И он все время приходил в критические точки, в кризисные точки на Украине и вытаскивал страну из практически невозможного. И сегодня, кстати, он тоже готов прийти и вытащить.
Совсем коротко, вот по поводу выступления Азарова, как раз когда он выступал уже от имени Комитета спасения Украины, через 2-3 недели, говорил он неделю назад примерно, комитет готов представить на обсуждение проект новой конституции страны. А как это обсуждение провести в нынешних условиях?
Ну, смотрите, я не скажу, может быть, новая конституция, это предложение к новой конституции. ситуации. Потому что изначально Комитет спасения Украины декларирует, что Конституцию необходимо полностью переписывать, но переписывать не нашими силами, потому что какими бы ни были все тут умные и опытные, но все-таки таким процессом должны заниматься профессионалы, именно там академики, профессура. То есть мы инициировать хотим... назовем это так, конституционную ассамблею, куда собрать умнейшие головы Украины со всей Украины, людей, которые бы там в течение там, месяца или двух предложили новый проект Конституции. Но в этой Конституции со стороны комитета есть определенные предложения, как то, например, выборность судей, или же о постоянном ежегодном референдуме о доверии к власти. То есть есть какие-то точки, которые позволяют, например, там, отделить тот же бизнес от власти, не позволять ему все-таки внедряться и опять, чтобы у нас олигархи начали управлять. Потому что, по сути-то, этот переворот, который произошел, это был олигархический переворот. Ни больше, ни меньше. Другое дело, что сейчас они, наверное, за голову берутся, что натворили. Ну, как-то мужик у нас говорит, хорошие мысли, а приходят опасные.
Еще, когда Азаров говорил о том, что нужно вернуться к стартовому варианту, когда тоже, он кстати, говорил про Верховную Раду седьмого созыва, если я не ошибаюсь, а как ее можно собрать?
Ну, есть на самом деле. Вы думаете, что... Поймите, вы должны себе просто отдавать отчет, что Николай Янович Азаров ничего не заявляет просто так. Прежде чем о чем-то сказать, уже работа проведена. Еще раз говорю, мы же не сидели сложа руки все это время. То есть если сейчас возникла бы необходимость собрать Верховную Раду седьмого созыва, то как минимум необходимое количество депутатов, которые готовы вернуться, у нас уже есть. Уже есть.
Необходимое для кворума?
Конечно же, конечно.
Вы хотите сказать, что вот из того состава Рады
да.
необходимое количество депутатов
да,
для
верно.
Кворума
уже
можно
есть.
Собрать сейчас?
Ну что, можно, они готовы. Мы с ними уже со всеми разговаривали.
Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Прошу.
А не путает ли ваш гость преамбулу обвинения в отношении Савченко, как и России, которого сбили турки, но летчика-то убили не турки? А и, может быть, Азаров и Янукович непосредственно виновны в том, что народ подвластен любой дрессировке, в том числе и из океана, когда смотрит и на Польшу, и Финляндию, соскочившую так называемого русского рая выживания. Спасибо.
Ох, и сумбурненький вопрос. Как это, на городе Бузина в Киеве дядька. Но я из всего этого сумбура понял
да,
только одно. Ответственен ли Азаров и Янукович? Ну, во-первых, давайте научитесь разделять все-таки Азарова и Януковича. А, потому что президент это одно, а премьер-министр совершенно другое. Если премьер-министр отвечает за экономические показатели, то президент отвечает, в принципе, совершенно за другие. Как раз, кстати, вот по поводу этого вопроса, о котором он говорил. Конечно же, виновны. Конечно же, виновны в том, что не пресекли, когда это все развивалось. Ну, что ж ты сделаешь? Как это? За одного битого двух небитых дают.
Тогда Ипатия опять. Почему вы здесь, в Москве, а не в Луганске или Донецке?
А почему должен быть в Луганске или Донецке?
А Луганск и Донецк — это Украина?
Ну да, Луганск и Донецк — это Украина. Ну и Киев — это Украина. Но просто мое появление на сегодняшний день в Луганске или в Донецке, мое или там нашего комитета, внесло бы определенный дисбаланс в сложившийся уклад власти. Зачем?
Это возможно, но этого не стоит делать.
Мы бы с дорогой душой это сделали, но зачем вред приносить? И так уже навредили каждый своими неосторожными движениями столько, что не дай бог. Вы посмотрите, что происходит. Зачем? Лучше, наоборот, объединять. Сейчас, если мы появимся там, это значит уже, вот мы уже занимаем какую-то определенную позицию. Мы очень уважаем, каждый день болеем душой, чем можем, помогаем, кстати, и Луганскую, и Донецку. Но появляться там, это было бы неправильно и политически некорректно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Павел зовут, и волю судеб, я в свое время очень часто ездил в Украину или на Украину, не знаю, как воспринято. Вот, вопрос касательно Азарова. На самом деле, вот ваш гость говорит, что умный человек, но при этом человек с 90-го года ни разу не работал в коммерческих структурах. И тем временем у него появлялась недвижимость в Австрии, причем это не один дом, не два дома, там несколько домов. И я считаю, это просто лицемерие в прямом эфире говорить, что человек абсолютно чист, и нужно делать разницу.
Вы так считаете? Хорошо, Юрий Кот, прошу.
Мне сложно, у меня нет такой информации, что там 2, 3 или 10 домов, я не знаю, откуда у вас такая информация. А, это, во-первых. Во-вторых, действительно, человек имеет право и возможности за такие годы заработать достаточно денег, даже работая на государственной должности, чтобы купить себе дом. Плюс не забывайте, что у него есть дети, сыновья, поэтому я, ну, на самом деле, мне очень сложно, потому что я-то как раз готов за себя отвечать, и меня все время пытаются заставить ответить за Николая Яновича или за Владимира Николаевича.
Ну и совсем несколько секунд у нас осталось, вы сказали, что какие какие-то детали станут ясны в ближайшем будущем.
Да, совершенно верно.
Когда?
Я очень надеюсь, что не позже, чем в мае, но хочется в марте. Я как кот просто не могу. У меня рвется душа в марте что-нибудь сотворить.
Юрий Кот, украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.